С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Московский городской суд рассматривает по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в политехническом университете штата Вирджиния. Юрий Лужков обещает трудоустроить всех студентов столичных вузов, находящихся в ведении правительства Москвы. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Государственная Дума России сегодня единогласно приняла в третьем окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за разного рода экстремистские проявления. Соответствующие поправки внесены в Уголовный и Административный кодексы. Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов, отмечается в пояснительном записки к этой законодательной инициативе. Правительство, выступившее инициатором этого закона, обращает внимание на резкую активизацию деятельности молодежных организаций экстремистской направленности и называет в их числе скинхедов, РНЕ, АКМ и НБП. И как раз в эти минуты Московский городской суд рассматривает по существу иск Генпрокуратуры, требующий признать национал-большевиков партию Эдуарда Лимонова экстремистской организацией. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Скажите, закончилось ли судебное заседание и насколько вероятно, что решение будет вынесено именно сегодня? Мы приносим извинения за плохое качество телефонной связи. Мы свяжемся с нашим корреспондентом чуть позже. А сейчас фрагмент интервью, который дал Эдуард Лимонов, Радио Свобода, накануне сегодняшнего судебного заседания. Он заявил, что не верит в объективность судей и готов к решению о запрете деятельности его организации.
Мы ожидаем просто очередной судебной репрессии. Однако будем бороться до последнего юридическими средствами. Давление на суды колоссальное, но наши суды, на них особенно и давить не надо. На мой взгляд, они такие, что там намекнул, там сказать, власть стоит подморгнет, и они готовы сделать все, что от них требуется. Эти бесчестные суды, этих судей надо судить самих немедленно, так сказать, избавиться от этой судебной системы как можно быстрее. Партия национал-большевистская два раза приостановлена и два раза собственно, ликвидировано. Второй раз судебное решение, как вы видите, еще нет. Но, наверное, будет. Ну и что будем? Мы уже давно не соответствуем критериям политической партии. У нас нет руководящего органа, у нас нет юридического адреса и фактического адреса нет. У нас закрыли сайт, у нас нет, собственно говоря, никаких признаков политической организации. У нас есть широкое народное движение нацболов. Вот так назовем это.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер нацболов Эдуард Лимонов. И нам, судя по всему, удалось восстановить связь с нашим корреспондентом Максимом Ярошевским, который находится в здании Московского городского суда. Максим, если вы нас слышите, прошу вас. К сожалению, связь нас подводит в очередной раз, поэтому мы продолжаем нашу программу. Известный московский политический эксперт Владимир Прибыловский, с которым беседовал Максим Ярошевский, не считает НБП экстремистской организацией. По мнению Прибыловского, российские власти используют борьбу с экстремизмом как способ давления на оппозицию.
Я не считаю национал-большевистскую партию в ее нынешнем состоянии, примерно так, года 2003-2004, не считаю ее экстремистской политической организацией. Дело в том, что существует две основные концепции экстремизма. Одна такая широкая, что экстремист – это любые политические деятели и организации, которые нарушают какие-либо государственные законы. В том числе, так сказать, законы самые архаичные. То есть, с точки зрения этой концепции, в советское время были экстремистами все диссиденты, потому что они там не признавали руководящую роль КПСС, например. И есть более узкое понятие, представление о том, что такое экстремизм. Это когда политические деятели или политические организации признают насилие допустимым методом борьбы или призывают к насилию. Это вот самое узкое определение экстремизма, которого лично я придерживаюсь. Ну и вот, что касается официальных властей в нашей стране, то они ближе к первой концепции, но на самом деле они еще даже хуже, потому что они сделали экстремизм просто универсальной отмычкой, и в России экстремизм — это все, что не нравится чиновникам. С этой позиции, конечно, Лимонов и НБП выступают против властей, поэтому с позиции начальников они экстремисты.
В таком случае в чем суду обвинять Нацболов и Лимонова?
В экстремизме по представлениям наших чиновников, поскольку в нашей законодательной теории экстремизмом считается фактически любая критика. У нас просто толковательное право, как чиновник может при желании экстремиста признать не экстремистом, и наоборот. То есть как чиновник решит, в широком понимании чиновник, и кремлевский, и судебный.
Если НБП не экстремист, по вашему мнению, то кого сегодня можно назвать в России экстремистом?
Те, кто призывают к насилию или используют насилие в политической борьбе. Вот, например, многочисленные бригады скинхедов, которые применяют насилие вплоть до убийств. Экстремистскими действиями отличаются, например, движение «Наши», которое нанимает футбольных фанатов для того, чтобы они нападали на оппозиционеров, тех же НБПшников.
А вот какая-то серьезная политическая сила близка к экстремизму в России сегодня или нет?
Я бы сказал, что у нас к экстремистским методам в основном сейчас прибегает государство. Поскольку вот «Наши» — это одно из таких, движение «Наши» — одно из таких слуг государства, оно способно собрать, пусть там за деньги или под административным давлением, десятки тысяч на свои мероприятия. Ну вот можно считать движение «Наши» влиятельной организацией, по крайней мере эпизодически применяющей экстремистские методы борьбы.
Такого мнения придерживается московский политолог Владимир Прибыловский, а мы делаем еще одну попытку связаться с нашим корреспондентом Максимом Ярошевским, который, напомню, находится в здании Московского городского суда. Качество телефонной связи очень плохое, заранее просим извинений. Судя по всему, в здании Мосгорсуда работают аппараты, подавляющие сигналы сотовой связи. Итак, Максим, если вы нас слышите, мы ждем ваш рассказ.
Здравствуйте, Арслан. Ну, все-таки, видимо, недоподавляли все-таки наш сигнал. Могу сказать следующее. Эдуарда Лимонова здесь, в Мосгорсуда, встретила около сотни представителей движения «Наши» пропрезидентского с флагами в руках. Они раздавали листовки. Если это не экстремизм, тогда что это? И сразу несколько цитат Эдуарда Лимонова и вывод, который подводит «Наши». Сегодня проходит судебное слушание по вопросу признания НБП экстремистской организацией. Псевдолибералы, сделавшие фашистов из НБП своими союзниками, старательно не замечают всего того, что сказано Лимоновым и его соратниками выше. Но слова и дела фашистов свидетельствуют об обратном, и мы хотим, чтобы об этом знали все. Подпись «Молодежное демократическое антифашистское движение «Наши». Также могу сказать, что в кабинете, где проходит заседание суда, присутствуют также активисты «Наших». Они довольно спокойно сидят и слушают прения. Ирина Семенова, представитель обвинения, напомнила, что 26 января, 8 февраля и 15 марта этого года органами прокуратуры Санкт-Петербурга, Челябинской области и Одинцовского района Московской области организация «Национал-большевики» организации были вынесены предупреждения о недопустимости осуществления действий экстремистского характера. И вот эти неоднократные предупреждения в течение установленного законом срока, по мнению стороны обвинения прокуратуры, являются достаточным основанием для признания организации экстремистской. Скажу также, добавлю, что очень много представителей прессы находится в суде, а также и активистов НБП, и активистов движения «Наши». Арслан.
Спасибо, Максим. С последними новостями из Мосгорсуда корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, еще двое ранены. Участник марша несогласных в Петербурге был задержан по возвращении в Москву. Лидера молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова несколько часов продержали в отделении милиции на Курском вокзале. На Украине из-за массовых акций протеста у стен Конституционного суда отложено рассмотрение президентского указа о роспуске Верховной Рады. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Репортаж со сцены «Великая утопия Стоппарда» глазами разыгрывающих ее актеров. Архив американских коммунистов. Гость «Американского часа» – директор университетской библиотеки Майкл Нэш. Нью-Йорк прощается с Ван Игутом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История пишущей машинки и музыкальный альманах с Соломоновым Волковым. Все это «Американский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния в понедельник. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Вчера в университете состоялась траурная церемония, на которой присутствовал президент США Джордж Буш. От имени всего американского народа он выразил соболезнования близким погибших. Совершил нападение 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху. Он убил 32 человека, после чего застрелился. Чо Сен Ху долгое время прожил в США. По словам его однокурсников, он писал пьесы со сценами жестоких убийств и насилия. Губернатор штата пообещал немедленно начать независимое расследование. О последствиях этой трагедии мой вашингтонский коллега Алан Давыдов беседует с президентом Национального стратегического форума в Чикаго Ричардом Фридманом.
Это огромная трагедия для Соединенных Штатов. Ее урок в том, что учащиеся школы вузов уязвимы перед злоумышленниками и террористами. Боюсь, нам ничего не остается, кроме как быть готовыми к другим подобным трагедиям. И не только в университетах. Сейчас много дискутируют о том, верно или неверно действовали полицейские и спецназовцы, пытавшиеся обезвредить вооруженного человека в кампусе. Против них некоторые средства массовой информации спешат выдвинуть обвинения. Но мне кажется, окончательные суждения можно будет выносить только после восстановления полной картины. К тому же надо понимать, что вуз и школа не крепость, они никогда не будут готовы, чтобы полностью исключить подобные инциденты. Но если не предотвратить, то как хотя бы минимизировать число подобных жертв? Что можно сделать, это подумать о концепции всеобщего оповещения об опасности. Почему убийца, прежде чем начать вторую атаку, 2 часа гулял по университетскому кампусу? Не потому ли, что в большинстве американских учебных заведений понятие ОЧП ограничивается пожарными тревогами? Администрация вузов должна подготовить колледжи и университеты к чрезвычайным ситуациям, не только пожарам, но и стрельбе, ураганам, торнадо. Стало известно, что 23-летний Чо Сен беспрепятственно купил в соседнем городе пистолет за $1500 и 50 обоим патронов к нему. Сегодня громко слышны голоса о необходимости принять законы, которые бы ограничивали доступ к оружию. Такая мера, по-вашему, может помочь предотвратить подобные трагедии? Несомненно, Соединенные Штаты нашпигованы огнестрельным оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Его очень легко приобрести. В конкретном случае в штате Вирджиния, на территории которого разыгралась трагедия, действует одно из самых либеральных в стране законодательств о владении оружием. С другой стороны, защитники права на владение и сравнительно свободную торговлю оружием, и среди них влиятельная лоббистская организация Национальная стрелковая ассоциация, отвечает на такие призывы привычной фразой: «Людей убивают такие же люди, а не само оружие». Интересно, что сейчас, когда разворачивается кампания по выборам президента в 2008 году, вероятные кандидаты ни словом не упоминают проблемы с личным огнестрельным оружием. Дело еще и в том, что многие американцы считают владение оружием одним из основных своих прав. Многие хранят дома оружие, в том числе и для самозащиты. То есть это сложный вопрос для политиков, и я очень сомневаюсь, что бойня в Блэксбурге заставит президентскую кампанию сфокусироваться на контроле за огнестрельным оружием. Думаю, эта тема будет скоро забыта, и трагедия в студенческом кампусе не станет аргументом для изменения законодательства о владении оружием. Сказал Ричард Фридман, президент Национального стратегического форума в Чикаго.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 20 минут. Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», на одном из крупнейших новостных ресурсов российского радиоэфира введена жесточайшая цензура. После прихода в русскую службу новостей руководство с Первого канала в работе ресурса появились новые правила, согласно которым в эфире должно быть как минимум 50% позитивных новостей, а в качестве политических ньюсмейкеров могут выступать только первые лица «Единой России», а оппозиция занесена в черные списки. Подробнее об этом моя коллега Валерия Шабаева.
Как рассказывают сотрудники русской службы новостей, смена руководства сопровождалась раздачей инструкций, которые представили новый главный редактор службы, ведущий Первого канала Всеволод Неразнак, и новый генеральный директор Александр Школьник, возглавляющий в той же телекомпании дирекцию детских программ. По словам журналистов, руководство объявило, что политическими ньюсмейкерами должны быть первые лица «Единой России», члены Общественной палаты и официальные правозащитники Владимир Лукин и Элла Памфилова. А все руководство оппозиционной коалиции «Другая Россия» Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов упоминаться не должно. Их разрешено называть лишь либерал-радикалами. Кроме того, по словам журналистов, им дана установка «Америка – наш враг», а позитивные новости должны составлять не менее 50% эфира. Многие журналисты московской редакции русской службы новостей собираются написать заявление об уходе. Свои должности уже покинули бывший главный редактор Михаил Бакланов и его заместитель Мария Макеева. В разговоре с «Коммерсантом» сотрудники русской службы новостей пояснили, что господа Неразнак и Школьник пока сами не могут уволить никого, так как приказы об их зачислении на должности еще не подписаны. Свои фамилии и должности, опрошенные по телефону, сотрудники сообщить отказались, сославшись на то, что все записывается на диктофоны. Вчера Всеволод Неразнак заявил «Коммерсанту», что политика русской службы новостей не изменилась, просто подача новостей стала более взвешенной. Это аккуратный подход к созданию информационных выпусков, где не будет самопиара отдельных политиков, конъюнктурщины и непроверенной информации. На вопрос, будут ли в эфире русской службы новостей упоминаться оппозиционные политики, господин Неразнак заявил: «Каспаров – гениальный шахматист, мы будем его цитировать, если он будет говорить конструктивные вещи, а не огульно обвинять существующий строй». Александр Школьник на тот же самый вопрос ответил: «Мы пока не готовы предоставить эфир оппозиции. Думаю, что мы будем придерживаться центристских позиций, трезво и объективно мыслить». «Коммерсант» отмечает, что плоды новой информационной политики русской службы новостей можно было наблюдать уже во время марша несогласных, закончившегося избиением ОМОНом его участников. Об этом, впрочем, слушатели так и не узнали. Лишь в субботнем выпуске новостей, вышедшем в 16:00, ведущий русской службы новостей сообщил, что в Москве около 200 радикалов попытались провести несанкционированную акцию на Пушкинской площади. Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было, пояснили в эфире. Бывший главный редактор русской службы новостей Михаил Бакланов заявил «Коммерсанту», что расценивает ситуацию как операцию, задуманную как нечто большее, чем просто смена руководства. Господин Бакланов пояснил, что один из бывших акционеров русской медиагруппы Сергей Архипов возглавил «Радио России», бывший руководитель «Радио России» Алексей Абакумов сменил начальника информационной службы РЕН-ТВ, а на русскую службу новостей с Первого канала был спущен целый десант. Эти перестановки бывший главный редактор связывает с текущим политическим моментом.
С публикацией в газете «Коммерсант» вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект закона, разрешающий распускать неработающие региональные парламенты. По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, иногда возникает ситуация, когда региональные парламенты не работают по политическим причинам. Депутаты получают зарплаты, пользуются социальными льготами, а парламент не работает, сказал спикер. Грызлов уверен, что принятие такого закона позволит избежать подобных ситуаций и будет стимулировать партии находить компромисс. И о том, как оценивают законодательную инициативу депутатов и их саратовские коллеги, а также местные правозащитники, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Законодательная инициатива о возможности роспуска региональных парламентов, по мнению саратовских аналитиков, связана с итогами прошедших выборов, говорит политический обозреватель, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Ситуация показывает, что как бы «Единая Россия» хорошо не работала, и какой бы высокий у них рейтинг доверия не был, во многих регионах контрольного пакета в парламентах они не получали. Этот законопроект – это попытка обезопасить единоросское большинство от бойкотирования остальными силами, избранными в региональные собрания.
Новый законопроект саратовские правозащитники оценивают как попытку подавить последние очаги демократии на местах, говорит руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин.
В случае, если, скажем, наша Саратовская областная дума выйдет из-под контроля, либо будет принимать законы, которые не устраивают федеральный центр, примет еще какие-либо действия, которые идут вразрез с федеральной политикой. Естественно, конечно, федеральные органы власти, в частности, администрация президента, хотела бы иметь такой рычаг, который бы позволил ее распустить. Последствия этого закона, безусловно, будут только негативные. только отрицательные и повлекут за собой дальнейшее удушение свободы на местах.
Точку зрения правозащитника разделяет вице-спикер областной думы Вячеслав Мальцев.
Последние институты демократии, даже не институты демократии, а какие-то обрывки такие вот остались еще где-то, и их подчищают. То есть идет такая зачистка, как вот тактика выжженной земли, чтобы вообще ничего не осталось. То есть у нас есть царь-батюшка, президент, есть там главная партия «Единая Россия», все они решают. Остальные должны строиться, маршировать как положено. На самом деле это ужасно.
У депутатов Саратовской областной думы, по мнению ее вице-спикера Вячеслава Мальцева, нет оснований для беспокойства по поводу рассмотрения нового законопроекта.
Наша дума наверняка отреагирует полным одобрямцем. У нас кворум 18, а 20 с лишним от члена «Единой России». Поэтому они будут кричать «Ура! Мы так долго ждали этого замечательного закона».
В нынешнем составе областная дума просуществует недолго. Выборы в региональный парламент в Саратове совмещены с выборами в Государственную Думу и пройдут в декабре. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве третий год объявляется лауреат национальной премии «Поэт», основанной Обществом поддержки русской поэзии и РАО ЕС России. Лауреатом этого года стал Олег Чухонцев. На церемонии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Общество поддержки русской поэзии – это 9 литературных критиков, плюс уже 2 поэта-лауреата прошлых лет – Александр Кушнер и Олеся Николаева. По мысли организаторов, поэтическая премия в 50 тысяч долларов, претендующая на статус национальной, вручается по совокупности заслуг за значительные творческие достижения. И если фигура лауреата прошлого года Олеси Николаевой вызвала определенный раскол в критическом стане, то Олег Чухонцев кажется безупречным выбором жюри, говорит сопредседатель «Радио РАО ЕС», один из учредителей премии «Поэт» Леонид Гозман.
Дело в том, что мы запустили процесс, я имею в виду РАО ЕС России, по-моему, запустили процесс хороший, но дальше мы к нему не имеем никакого отношения, только как потребители, как читатели. Но, вы знаете, вот то, что это хороший процесс, ну, это очевидно. Вот Ежелец сказал когда-то, чем хуже строй, тем лучше люди. Чем больше происходит всяческих безобразий, тем важнее, что есть люди, которые пишут стихи. Чем больше безобразия, тем стихи важнее. И то, что объявление премии проходит через 2 дня после событий субботы и воскресенья прошедших, мне кажется, вещь символическая. А что касается лауреата этого года, я только одну вещь хочу сказать. Не имея судить о качестве поэзии, да, но каким-то образом Чухонцеву удалось сохранить как-то образ исключительно порядочного и достойного человека. Я думаю, что это потому, что, наверное, это на самом деле так.
Литературный критик Дмитрий Бак, член жюри премии «Поэт», говорил о лауреате премии Олеге Чухонцеве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе слушайте новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет об инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова, который собирается трудоустроить студентов 4 московских вузов. Об этом во второй части нашей программы. Напоминаю, что в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию «Радио Свобода» приглашен лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, 2 получили ранения. В лесном массиве, где скрылись боевики, идет спецоперация. Участник марша несогласных в Петербурге был задержан милицией по возвращении в Москву. Лидера молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова несколько часов продержали в отделении милиции на Курском вокзале, утверждая, что он находится в федеральном розыске. На Украине из-за массовых акций протеста у стен Конституционного суда отложено рассмотрение президентского указа о роспуске Верховной Рады. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня сторонники оппозиции перекрыли трассу, соединяющую 2 северные области страны с Бишкеком. Госдума России приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания за экстремистскую деятельность. В США объявлен траур по погибшим в результате нападения в Политехническом университете штата Вирджиния. До 22 апреля будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях. В Петербурге сегодня прощаются с поэтом Владимиром Уфлендом, скончавшимся в понедельник в возрасте 70 лет. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедели, находящийся с рабочим визитом в США, помещен в больницу города Хьюстон. Ему предстоит операция на сердце. Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал угрозой демократии убийство мэра Нагасаки. 61-летний Иттио Ито, добивавшийся переизбрания на предстоящих выборах, был застрелен вчера на улице. Соединенные Штаты не получали от Северной Кореи официальных уведомлений об остановке ядерного реактора в Йонбёне. Госдепартамент США выступил с этим сообщением в связи с появившейся в южнокорейских СМИ информацией о том, что остановка реактора, возможно, началась. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Представители оппозиции намерены начать сбор подписей под требованием об отставке губернатора Валентина Матвиенко. Сегодня должно состояться координационное совещание оппозиции, которое определит, стоит ли вести переговоры со Смольным, на которые Валентина Матвиенко пригласила представителей оппозиции, отказавшись ответить на вопросы горожан в ходе митинга 15 апреля. Москва. Проект скоростной системы сообщения Москва-Сити аэропорт Внуково будет подготовлен в первом квартале 2008 года. Для реализации этого проекта на территории Москва-Сити будет построен станционный комплекс. На линии будут расположены три станции, а скорость движения поездов составит около 66 км в час. Одновременно для удобства пассажиров будет разрабатываться проект создания движущегося тротуара от набережной Тараса Шевченко и Кутузовского проспекта до делового центра Москва-Сити. Петербург. Итальянская забастовка, когда работа производится строго по инструкциям и нормам, на пивоварне «Хейникен» привела к тому, что отгрузка продукции снизилась на 50%. Администрация компании сообщила профсоюзам, что готова сесть за стол переговоров 26 апреля. Однако рабочих это не устраивает. Они выдвинули ответное требование выйти на переговоры 19 апреля. Забастовку уже поддержал второй профсоюз, имеющийся на заводе, профсоюз работников агропромышленного комплекса. Таким образом, в забастовке участвуют более 400 человек. Их основные требования касаются увеличения оплаты труда, сообщил руководитель профсоюза агропромышленного комплекса Алексей Велиулов.
Увеличение заработной платы на 30%, также надбавка за вредность, 13-я зарплата и чтобы в штате было положение о премиях. Это самое главное условие, которое выдвигают профсоюзы.
Москва. Столичная мэрия разрабатывает программу создания отечественных телефильмов до 2010 года. Планируется, что из общего количества телефильмов, которые снимут за счет столичного бюджета, 20% составят детские и юношеские картины, 10% – военно-патриотические, столько же – документальные. Кроме того, около 30% фильмов составят экранизации отечественной и зарубежной классики, а еще 30% расскажут о проблемах современной жизни. После формирования программы ее исполнителя выберут на конкурсе, учитывая художественный уровень, сценарий, актуальность предлагаемой тематики, а также лимит затрат на производство телефильма и сроки его производства. Петербург. Делегация обманутых дольщиков из Петербурга присоединится сегодня ко всероссийской голодовке. Первыми в Москву приедут 6 дольщиков дома номер 13 по проспекту Пятилеток. Нынешняя акция протеста, адресованная лично Владимиру Путину, бессрочная и будет проходить в режиме эстафеты. К москвичам намерены присоединяться дольщики из регионов. Новости Москвы и Петербурга. 18 апреля. Татьяна Волович.
Студенты 4 московских вузов, находящихся в ведении правительства Москвы, по окончании учебы будут трудоустроены. Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал брать на работу в различные структуры правительства российской столицы выпускников Московской академии предпринимательства, Городского института юриспруденции, Педагогического университета и Психолого-педагогического института. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Если правительство Москвы готовит в своих вузах студентов, то оно обязано всех выпускников принять на работу или дать им возможность трудоустроиться туда. Оплачиваем, учим, значит, они нам нужны. Так мотивировал Юрий Лужков свое решение об обязательном приеме на работу в департаменты управления правительства выпускников 4 московских вузов. Все они – Академия предпринимательства, Городской институт юриспруденции, Педагогический университет и Психолого-педагогический институт учреждены правительством Москвы. По мнению депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича, власти обязаны нести ответственность за выпускников своих вузов.
Обязательство государства не только в том, что оно принимает и учит бесплатно, но и в том, что все-таки оно предлагает учить бесплатно тому, в чем оно само заинтересовано. Если в результате вот такого образования выясняется, что человеку абсолютно некуда идти, то это, конечно, просчет и человека, это нельзя снимать с этого, это взрослые уже ребята, но и просчет государства, которое не может прикинуть, сколько каких специалистов нужно. Вузы охотно бросились все готовить модных менеджеров, экономистов и так далее, но совершенно не рассчитали, где же они потом будут работать.
Решение Лужкова об обязательном трудоустройстве в Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы одобряют. По мнению проректора Академии по учебной работе Георгия Риско, эта мера облегчит вузам проблему трудоустройства выпускников. Хотя большинство студентов сегодня предпочитает искать себе работу сами еще во время обучения. Из одного выпуска специальность по представлению вуза получают около 30% учащихся, говорит Георгий.
Сегодня задача всех вузов состоит в том, чтобы выпускник был готов к практической работе. Поэтому мы стараемся заключать такие тесные связи с работодателями, с тем, чтобы студенты приходили уже наиболее подготовленные на практике. Поэтому тут не получится так, что, допустим, правительство будет работать только выпускники этих 4 вузов. Безусловно, там придут из других вузов. Но приоритет надо давать, конечно, вузам, которые, в общем-то, находятся в ведении этой структуры.
Академия предпринимательства, как один из вузов, находящихся в ведении города, имеет опыт временного устройства на работу своих студентов в правительственные структуры. Так называемую практику в департаментах и управлениях Москвы проходит выпускники старших курсов регулярно. По словам Георгия Риско, впечатление от работы со столичными чиновниками в целом хорошее. Но сложности прохождения практики в госучреждениях, в отличие от других предприятий, все-таки есть.
Мы ежегодно посылаем на практику различные организации, в том числе и в департамент потребительского рынка, например, 10-15 человек ежегодно, студенты 3-го курса, направляются на практику именно в эту организацию. Впечатления разные, в зависимости от того, кому они попадают, в какой отдел. Есть базы практики, которые считают, что информация вся носит коммерческую тайну, и они не дают всю информацию для написания выпускной квалификационной работы. Ведь порой часто мы слышим о том, что это коммерческая тайна. Такую информацию мы дать не можем. Хотя, если глубоко посмотреть, не всегда материал носит коммерческую тайну.
Практика распределения в структуры правительства прямо со студенческой скамьи в академии была. Конечно, больше шансов у молодых карьеристов, уверен депутат Бунимович.
Можно считать и правительство Москвы дублеров из московских вузов, и молодежную палату такой игрой, да? Но все равно эта игра так или иначе направлена на то, чтобы ребята знакомились с городским хозяйством и были в нем все-таки не такими сторонними наблюдателями. Поэтому можно понадеяться, что если это не превратится в чисто чиновничий парад и показуху, во что у нас часто это превращается, тогда это вполне реальный путь, но я могу сказать даже это откровенно для молодых карьеристов. Но, в общем, ничего, наверное, плохого нету. По крайней мере, чиновник обычно это есть, тот человек, который хочет сделать карьеру.
В столице потребность в управленческих кадрах большая, говорит Евгений Бунимович, поэтому перебора со специалистами не будет. По мнению проректора Академии предпринимательства Георгия Риско, при приеме в госструктуру надо отдавать предпочтение все-таки лучшим выпускникам вузов.
Я считаю, что все-таки в правительстве работать надо иметь какие-то данные, навыки, управленческую такую жилку. Нет, не всякий сможет работать в этой структуре. Ведь какими-то навыками студент должен обладать, иметь соответствующий уровень знаний. В любом случае, в принимая на работу, всегда работодатель проводит собеседование со студентами.
Главное не перегнуть палку, чтобы обязательное трудоустройство не переросло в обязательное распределение, говорит Евгений Бунимович.
Мы должны сказать, что ты закончил московский вуз, ты хочешь, если работать в городской структуре, то вот есть такие возможности. Если ты хочешь делать что-то другое, да, может быть, коммерческие структуры тебя привлекают больше, там зарплата больше, то нельзя человека держать за руки.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прокуратура Воронежа обвиняет вице-спикера областной думы Сергея Жукова в самоуправстве. Поводом стал демонстративный снос игровых автоматов в одном из районов города. Подробнее об этом в обзоре публикации воронежских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Новая газета в Воронеже рассказывает, как вице-спикер областной думы Сергей Жуков оказался в центре игорного скандала. Прокуратура возбудила уголовное дело о самоуправстве по заявлению владелицы уличных игровых автоматов, торжественно демонтированных при участии политика. Интрига сейчас в том, пишет издание, сможет ли депутат существующими нормативными актами подтвердить легитимность своих действий. Воронежские вести отдали первую полосу другой политической интриге. Губернатор тщательно скрывает, кого он хочет видеть следующим мэром Воронежа. Но, как указывает политический обозреватель Алексей Коробейников, действие областной власти рождает электоральное противодействие. Областная власть не дает городу нормального бюджета, не включает городские объекты в региональные целевые программы, а население города в ответ с удовольствием пустит на выборах под откос любого, кого губернатор и его партия будут пропихивать на должность мэра. Тему формирования бюджетов отдельных территорий Воронежской области поднимает еженедельник «Берег». В интервью газете глава одного из сельских районов области Юрий Матвеев рассказывает, что губернатор пообещал главам территорий на каждый рубль дополнительно собранных доходов давать по рублю незапланированных в бюджетах средств. Но это обещание остается невыполненным. Разговоры о направлении области денег в сельскую местность, в результате которых обделенным оказывается Воронеж, считает Юрий Матвеев, сильно преувеличены. По словам главы сельского района, сам он еще не видел денежного потока от областной администрации. Тот же номер еженедельника «Берег» останавливается на проблеме городских общежитий. С одной стороны, она худо-бедно начинает решаться. Накануне Пасхи первые 24 семьи из муниципальных общежитий смогли въехать в однокомнатные квартиры стоимостью 173 тысячи рублей каждая. С другой стороны, все невыносимее становится жизнь жильцов трех десятков домов, которые в обход требований закона были приватизированы в качестве активов предприятий. Жильцы муниципальных и частных общежитий по воле случая попали в абсолютно разные условия. И на обитателей, проданных в частные руки зданий, городская программа расселения не распространяется. Репетиция единого госэкзамена для выпускников воронежских школ, назначенная на 12 апреля, не состоялась. Об этом пишет еженедельник «Мое». Федеральные структуры, занимающиеся ЕГЭ, не успели подготовить необходимые материалы и документы. Попутно выяснилось, что кроме отмены пробного экзамена, сдвигается на более поздние сроки и график самих выпускных испытаний. Скорее всего, высказывает предположение издания, это связано с недавним скандалом, разразившимся в Федеральном центре тестирования. В феврале Генпрокуратура России предъявила ее руководителю обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Воронежский курьер в номере от 12 апреля рассказал, как всего за 10 дней горожане, узнав из газеты о бедственном положении многодетной семьи Шмариковых, в которой скоро должен родиться 9-й ребенок, помогли нуждающимся людям. При этом сама семья никого об этом не просила, не делали этого и журналисты. Просто в редакцию стали звонить обычные граждане и предлагать мебель, одежду, книги. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, двое ранены. Участник марша несогласных в Петербурге был задержан по возвращению в Москву. Лидера молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова несколько часов продержали в отделении милиции. На Украине из-за массовых акций протеста у стен Конституционного суда отложено рассмотрение президентского указа о роспуске Верховной Рады. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов. В случае авиационных аварий в 13 раз превышают среднемировой уровень. Об этих и других новостях в экономической панораме. У микрофона Иван Трефилов.
Более трети российских граждан, 36%, тратят сегодня на питание примерно половину своих семейных доходов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине марта Всероссийским центром изучения общественного мнения. Расходы на питание еще 22% респондентов составляют примерно треть, а 17% – две трети их семейных доходов. Только 6% участников опроса заявили, что их расходы на питание составляют не более четверти семейного бюджета. Японская автомобильная компания Nissan намерена в начале июня 2007 года начать строительство своего сборочного завода в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении компании. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот проект составит $200 миллионов, а заявленная мощность предприятия – 50 тысяч автомобилей ежегодно. По планам, это будут несколько моделей Nissan, адаптированных для внутреннего российского рынка. Россия остается самой опасной страной в отношении авиационных полетов на фоне общего улучшения ситуации в мире. Как говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта, число авиакатастроф в России в 2006 году превысило среднемировой уровень 13 раз. В целом число серьезных инцидентов на самолетах, построенных в западных странах, составило 0,65 на 1 миллион полетов или один инцидент на 1,5 миллиона полетов. В то же время в странах СНГ этот показатель достиг 8,6 инцидента на 1 миллион полетов, что в два раза выше среднего уровня по странам Африки. Бельгийская финансовая группа КБС договорилась о покупке 92,5% акций российского Абсолютбанка, входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки, как сообщается, рассчитана исходя из оценки общей стоимости Абсолютбанка на уровне 761 миллиона евро. По планам, сделка будет завершена в третьем квартале 2007 года после ее одобрения Центральным банком России и Федеральной антимонопольной службой. Оставшимся пакетом акций Абсолютбанка сейчас владеет Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Министерство экономического развития и торговли России подготовило поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение борьбы с контрафактной продукцией. В их числе введение уголовной и административной ответственности за нелегальную видеосъемку премьерных фильмов в кинотеатрах, которая впоследствии используется для нелегального тиражирования. Вместе с тем пока не сообщается, когда предложенный министерством законопроект может быть рассмотрен правительством и внесен в парламент страны. Курс доллара на сегодня 25 рублей 80 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, вы также можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Я о новостях спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день, вам слово.
Добрый день. По традиции, коллега, с последних событий начнем. В Страсбурге начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Самый значимый турнир, наверное, в Старом Свете проходит. В первый день были разыграны три комплекта наград у женщин в категории 48 килограммов первенства ВЛ Стефания Хуан из Испании. Второе место заняла Нуркан Тайланд, турчанка, а бронзовая награда в активе Дженни Катерины Пальяро из Италии. В весе 53 килограмма у женщин же победила Мариоара Мунтяну из Румынии. Она опередила Наталью Троценко из Украины и россиянку Светлану Ульянову. У мужчин в категории 56 килограммов не было равных представителям бывшего Советского Союза. Победил Игорь Бур из Молдавии. Второе место занял Виталий Дербенев из Беларуси. А третьим стал еще один молдавский штангист Игорь Грабуце. Вчера были сыграны вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России среди женских команд по баскетболу в сериях до двух побед. Московские «Динамовки» проиграли дома соперницам из самарского ЦСКА 58-78. ЦСКА ведет в серии 2-0, соответственно, выиграл серию. «Надежда» из Оренбурга и УГМК из Екатеринбурга. «Надежда» выиграла в этом матче 68-66 и счет в серии равный 1-1. «Вологда» чековато проиграла московскому «Динамо» 51-73, а курские «Динамовки» уступили соперницам из «Спартака» подмосковного 61-75 и определились таким образом три полуфиналиста. В одном полуфинале сыграют «Спартак» Московская область, «Динамо» Москва, а в другом «ЦСКА» из Самары встретится с победителем, соответственно, третьего матча команд из Екатеринбурга и Оренбурга. Во вторник определился последний, 16-й участник плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Им стал Golden State, выигравший у Далласа 111-82. И во вторник же прошли очередные матчи первого круга розыгрыша Кубка Стэнли. Вот их результаты. Питтсбург уступил Оттаве 1-2, счет в серии 3-1 в пользу канадского клуба. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл дома у Атланты 7-0 и ведет в серии 3-0. Даллас уступил Ванкуверу 1-2, счет в серии 3-1. В пользу канадского же клуба. Миннесота выиграла у Анахайма 4-1, счет в серии 3-1 в пользу Анахайма. И Калгари выиграл у Детройта 3-2, здесь впереди Детройт 2-1. А на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии решающий матч группового этапа сборная России проиграла команде Канады 2-5. Канадцы заняли первое место в группе и вышли в полуфинал. А россияне и американцы, которые стали вторыми и третьими, будут играть в четвертьфинале с хоккеистами Швейцарии и Словакии соответственно. Свой четвертьфинальный матч со швейцарцами россияне проведут 19 апреля. На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло речь, понятное дело, идет о мужском теннисе. Вчера прошли матчи второго круга. Среди прочих, россияне в своих матчах проиграли. Михаил Южный уступил Юн Тай Кули из Южной Кореи в двух сетах, а Марат Сафин в трех партиях проиграл бельгийцу Кристофу Флигину. Лучший теннисист планеты швейцарец Роджер Федерер в двух партиях выиграл у Андреаса Сеппи на двух тайбрейках из Италии. Теперь о футболе. Коротко, лидеры соревнований в первом российском дивизионе одержали домашние победы с одинаковым счетом 2-0. Шинник в Ярославле взял верх над рязанским «Спартаком» МЖК и набрал 12 очков, а «Носта» в Новотроицке выиграла у калининградской «Балтики» и имеет на очко меньше. Московские «Торпедовцы», идущие с 7 очками на 8-м месте, сыграли в ничью в Стерлитамаке с футболистами «Садовика» 0-0. И в английской премьер-лиге были сыграны вчера два матча с участием команд, которые входят в группу лидеров. «Арсенал» взял верх над Манчестер Сити 3-1, а Манчестер Юнайтед выиграл у Шеффилд Юнайтед 2-0. И в верхней части ситуация изменилась. Манчестер Юнайтед имеет теперь 81 очко. На 6 очков меньше у Челси, но этот клуб сыграл на матч меньше. На третью позицию переместился Арсенал, набравший 62 очка. На четвертом месте Ливерпуль, имеющий на очко меньше. Но у Ливерпуля игра в запасе. Ну, теперь перейдем от большого спорта, от спорта высших достижений к любительскому спорту, к физкультуре. В Пскове состоялся 20-й юбилейный массовый легкоатлетический пробег в память о ледовом побоище. На старт пробега вышло более 1000 человек. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Вот уже 20 лет подряд ежегодно в Пскове в апреле проходит уникальное в своем роде спортивное мероприятие. Это легкоатлетический пробег в память о ледовом побоище. Стартуют бегуны в центре Пскова и бегут за город, в Псковский район, к горе Соколиха, где установлен памятник князю Александру Невскому, который, как гласит история, со своей дружиной в апреле 1242 года разгромил немецких рыцарей на льду Чудского озера. В память об этой битве, получившей в истории название «Ледовое побоище», благодарные псковичи и проводят традиционные апрельские пробеги. Принять участие в легкоатлетическом пробеге может любой желающий, независимо от возраста. Для самых юных бегунов предусмотрена дистанция в 3 километра. Опытным легкоатлетам предлагается преодолеть маршрут длиной в 20 километров. Александр Гаврилов, представитель спорткомитета, один из организаторов псковского пробега в память о ледовом побоище.
Самое вот важное, что в этом пробеге желающие могут себя проверить и на дистанции 3 километра, и 5 километров, и 10 километров, и 20 километров. Здесь, вот, в принципе, разные категории участников решают свои задачи. То есть я, допустим, могу сказать, есть много учащихся детских спортивных школ, которым это необходимо для своей специфики вида спорта. Есть бегуны, которые участвуют у нас не только, скажем, в соревнованиях города, а в области, но выезжают на международные. У нас много людей, которые участвуют в международных марафонах. Они проверяют на более длинных дистанциях. То есть это мероприятие, которое позволяет каждому решить свои задачи.
Традиционно в псковском массовом легкоатлетическом пробеге принимают участие и гости из соседнего Великого Новгорода. Один из новгородских марафонцев Андрей Алексеев. На нынешнем пробеге в Пскове он предполагает преодолеть не менее 10 километров.
Я вообще марафонец, я участвую в разных стартах. Ну, у нас такая традиция съездить в город Псков на этот пробег. Правда, два года последних не были. Ну, вот. Но, правда, сейчас я не готов после болезни, но все-таки бегу десятку, стараюсь пробежать достойно.
В этом году на старт забега вышло более 1000 спортсменов. Школьники, студенты и просто любители бега. У каждого из них свои мотивы для участия в этом спортивном мероприятии.
Я занимаюсь легкоатлетикой, и вообще спорт – это вообще-то здоровье, это всегда участие – это хорошо.
Внимание, пора.
Ну, это мой образ жизни – двигаться, чтобы чувствовать себя.
Друзьями встретиться, пообщаться, ну и время свое сравнить с прошлогодними годами.
Участники соревновались на дистанциях в 3, 5, 10 и 20 километров. Как следует из финишных протоколов, лучшими на дистанции в 3 километра стали пскович Станислав Рейко, преодолевший дистанцию за 10 минут 27 секунд, и псковичка Любовь Щербакова. Ее время 10 минут 45 секунд. На 5-километровой дистанции отличился преподаватель Псковского юридического института Павел Михайлов, показав результат в 15 минут 45 секунд. На дистанции 10 километров быстрее всех к финишу прибежали Максим Петров из Печор и Ольга Богатырева из Пскова. Их результаты 34 минуты 13 секунд и 40 минут 43 секунды соответственно. И, наконец, на самом изнурительном 20-километровом маршруте самым быстрым оказался великолучанин Иван Зернов, преодолевший двадцатку за 1 час 7 минут 11 секунд. Рекорд этого маршрута по прошлым годам на 3,5 минуты быстрее. Все победители получили дипломы и награды от Псковского горспорткомитета.
Неважно, из Пскова передавала наш корреспондент Анна Липина, неважно, к чему приурочены подобные события, о чем рассказала наша коллега, к ледовому побоищу или к какому-то другому историческому событию, важно то, что люди до сих пор еще стремятся к здоровью. Спортивная информационная картина дня на нашей страничке интернет-ресурса www.svobodnyus.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов. Новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Образование». Сегодняшняя тема – сексуальное образование и воспитание в России. Гость «Радио Свобода» – главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, академик Российской академии образования Игорь Кон. Слушайте «Радио Свобода».
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. «Свободный информационный мир».